Слава Иисусу! Я хочу прочитать вам из книги «Бытие», 28 глава. Яков вышел из Версавии и пошел в Харан. Только что Яков украл благословение у своего родного брата. И как он его украл, вы знаете эту историю, он обмотал овечьей шерстью руки, потому что его брат Исав был волосатым мужчиной. Вот, так что можно было перепутать овечью шерсть с руками Исава. И папа, который благословлял Якова, уже не видел. Вот, и он пощупал Якова, подумал, что это Исав, и высказал благословение. Яков переводится в Библии как мошенник, обманщик, потому что когда еще только он рождался, он уже ухватился за пятку брата, чтобы родиться первым. Он хотел родиться первым. Вот откуда младенец, извините, еще не родившийся, знает, что важно первым родиться? Потому что первому достается все. Есть такое слово «джентльмен». Это тот второй, кому не досталось наследство. Его называют джентльмен. Вот. Благородно без ничего остался. Вот. Но на самом деле Яков не собирался быть джентльменом, вел себя не по-джентльменски. Он просто стяжал это, так сказать, незаконным способом. Но дело в том, что еще до того, как они родились, уже было слово, когда их мама была беременная, и дети дрались в утробе. Это вообще уникальное, боролись. И она говорит, да что там такое у меня вообще в животе происходит? И Господь говорит, там два народа. Знаете, как такая, и пошла орда на орду, и ударилась морда о морду. И вот они уже там дрались. Это такая неосознанная борьба. Я не думаю, что там они хорошо соображали, кто должен быть первым, кто должен быть вторым, но почему-то эта борьба была. И, кстати, не то чтобы как укор, но Господь просто говорит, Яков, ты еще в чреве запинал брата твоего. То есть это, знаете, удивительно, но это Бог видел, что там происходит. И он сказал маме их, что у тебя два народа, они борются, и старший будет рабом у младшего, и младшему достанется благословение. И есть что-то, что нам кажется такое, знаете, как неправдой, но что-то, что оправдано в глазах в Бога. Вот когда человек стремится к Божьему благословению всем сердцем, когда он хочет, чтобы его Бог благословил, когда он понимает не просто так, будь что будет, знаете, там, я сам буду стараться, в жизни подфартит, когда он понимает духовную, реальную силу высказанных слов благословений, и который выстроит всю твою жизнь. Как древние люди ценили слова. Мы сегодня со словами обращаемся, как обезьяна с гранатой. Вот, опасное дело у нас в устах наших слова. Но Господь сказал, жизнь и смерть во власти языка. Любящий язык вкусит ровно от своего языка. Очень часто люди обвиняют Бога в том, что они сами наговорили в свою жизнь. Просто наговорили в свою жизнь. Вот. И, кстати, молитвой, которой мы говорим на кухне, разговаривая друг с другом, намного интереснее для Бога, чем когда мы поднимаем руки и говорим «Авы, Отче!» и молимся так. Потому что очень часто мы врем с духовным выражением лица. А вот на кухне мы максимально честны. Если ропщим, то ропщим. Если уж у нас Остапа понесло, то понесло. Но Бог хочет, чтобы мы и в молитве, знаете, были максимально честными, чтобы у нас совпадение вышло. Яков скажет так, друзья, не должно так быть. И вообще такого быть не может, чтобы из одного источника текла сладкая и горькая вода. Это просто невозможно. Это невозможно. Вы когда-нибудь в чай соль клали вместо сахара? У меня вот иногда случалось такое. Ты ожидаешь одно, ну, прямо, знаешь, настроился, и вдруг у тебя такое первое впечатление, что это такое вообще, что я сейчас выпил? Обидно, когда ты кофе заварил так хорошо, варил, шаманил, с турочкой стоял, и потом соли туда кинул, такой, ай, думаешь, да что же это такое? Не может из одного источника выходить сладкая и горькая вода. И человек, который обуздывает свои уста, это человек, который совершенный. Нимб можно смело приклеивать к его затылку. Он абсолютно совершенный, ну, хотя бы из фольги. Он совершенный человек, вы понимаете? И если он обуздывает свои уста. И Яков прекрасно понимал, что как скажет Исаак, его папа, вот как он скажет, так и будет в его жизни. Он ценил власть, он ценил благословение. Он знал, что патриарх должен высвободить благословение. Сегодня многие люди говорят, а плевал я на благословение, меня Бог и так благословит. И они даже охотно рвут связи, ну, с другими людьми, от которых их благословение, кстати, зависит. Очень даже зависит. Это вам кажется, что не зависит. И я вам расскажу об этом. И вы увидите это, что это действительно так. И я знаю, что иногда я вижу людей, которых никто не благословлял. И бывает, подходит кто-то за молитвой, и я вижу на этом человеке, как будто нет благословений. Я не знаю, как это объяснить. Такое ощущение, что его всю жизнь проклинали только. И это строит его жизнь. Послушай, когда ты родился там мальчиком таким с розовой попой, вот, и ты не знал, как тебя зовут, где твоя страна, кто мама, где папа, первые 7 дней у тебя глаз один смотрел налево, другой направо, ты даже не мог сфокусироваться толком, ты не знаешь, кто ты, и вдруг ты родился в этом пространстве лжи абсолютной, почти тотальной лжи, где о тебе рассказали, кто ты, где первый раз в 2 года тебя оборжали за то, что ты что-то не так сделал. Потом в классе все ржали над тобой, примерно там в первом, что у тебя собака стрёмная. Вот, и ты узнал, что у тебя, оказывается, стрёмная собака, и ты узнал, что тебе рассказали о том, и ты должен был как-то выжить в этом племени лжи, приспособиться как-то и понять, что ты не лох, либо пристроиться к той толпе, которая вместе со всеми ржет над очередным лохом, либо как-то ускользать от других людей. И потом ты вот такой вот интересный весь, абсолютно уверовавший, что ты никто и звать тебе никак, но ты с этим не соглашаешься, всегда слегка под проклятой. Пытаешься как-то, знаете, вот уладить свою жизнь, которая почему-то никуда не идет. Вот почему Малахия, пророк, говорит, что в последние дни я подниму пророка Илию, и он сделает так, чтобы сердца отцов были ближе к детям, и сердца детей ближе к отцам, иначе я поражу эту страну проклятием. Вот и все. Что такое проклятие? Это реальная духовная сила, которая преследует человека. Можешь называть это невезение, можешь, знаешь, ну, я иногда вспоминаю людей, которые по 5 раз в люк проваливались за жизнь. Я думаю, ну, это не всем так везет, вы понимаете, что вот человек в люк проваливался, все идут, знаете, через лужу, и один исчез, ну. Вот, и ладно, с ним это один раз случилось, но когда это постоянно происходит, ты понимаешь, тут что-то, ну, не так, так не должно быть, да. И как будто есть где-то в мире деньги, но они не у тебя, как сказал один мой друг. Мелких денег у меня нет, а крупных никогда не было. Вы знаете, то есть это не то, что, ну, как бы так должно быть. Яков прекрасно понимал, он прекрасно понимал, что кто-то, его отец, патриарх, должен его благословить. Именно меня надо благословить. Понимаете? И первое, что он уважал благословение. Он уважал эти вещи. Он знал, что он не главный. Он знал, что старший благословляет младшего. Авраам, когда победил царей содомских, помните? И навстречу ему вышел Мелхиседек. Невероятно таинственная личность, прообраз Христа, о котором Библия мало-мало говорит, Павел развивает немножко эту мысль, и то мы не можем понять, кто это. Но Библия говорит, что он царь мира, царь, ну, царь и священник одновременно. Всегда в Ветхом Завете царь – это отдельная история, совершенно другая личность, а священник – это совершенно отдельная. Это никогда вместе не соединялось. Но Мелхиседек был и царем, и священником. И он был настолько больше Авраама, патриарха, и отца множества народов, которого благословил Бог, что Авраам ему десятину принес. И Мелхиседек благословил Авраама. Он получал благословение не только от того, что Бог ему сказал, даже не в тот момент, когда Бог сказал: «Я благословляю, благословлю тебя». Но Богу нужен был кто-то, человек, который возложит руки на Авраама и благословит его. И тогда Божьи вещи начнут происходить в жизни Авраама. Вы понимаете? То есть Богу нужен кто-то. Вот почему Бог берет и говорит Моисею: «Скажи Аарону и его сыновьям, вот так благословляйте мой народ, говоря: да благословит тебя Господь, да презрит на тебя Господь, да обратит Господь все свое внимание на тебя и избавит тебя от зла, сохранит тебя и даст тебе мир». И потом Бог говорит: «И я, Господь, благословлю их». Но должен какой-то человек сказать. Вы понимаете? А если на человека, кроме какой-то клыкастой старухи, никто ничего не говорил, и то всякую пургу, и всякие проклятия, то ему очень нужно благословение. Вы со мной? Чтобы кто-то высвободил. И бывало, я смотрел на таких людей, и я знаю, что я священник, и я знаю, что я могу благословить. И я начинал благословлять. Я говорю: я даю тебе отцовское благословение, потому что как будто вот это безотцовщина. И я делился этим благословением, высвобождал такое благословение. И оно выстраивает жизнь человека. Аминь. И поэтому Яков, он знал, что ему нужно благословение отца. И это невероятное благословение. Оно благословение через этого человека, кого благословил Авраам, кого благословил Исаак, кого благословит Яков. Это три патриарха. И Бог называет себя: «Я Бог Авраама, Исаака и Якова». И считает их живыми. Когда фарисеи, саддукеи говорят, что нет воскресения из мертвых, Господь Иисус говорит: «Как же тогда Бог говорит: я есть Бог Авраама, Исаака и Якова? Бог же есть Бог живых, а не мертвых». Поэтому, хотя эти люди в теле здесь нет на земле, они всегда живые. Аминь. И вот это благословение, оно пребывает. И оно обещано было церкви. Оно обещано церкви. Библия говорит, что церковь – это великая тайна, величайшая тайна, которая только была. Библия говорит, что Христос возлюбил церковь и умер за нее, и пролил кровь за нее. И, кстати, он говорит: кто со мной собирает, тот со мной, а кто не собирает со мной, тот расточает. Вот почему ему не нравится, когда атакуют церковь. Понимаете? Потому что церковь – это тело самого Иисуса Христа. Да, мистическим, духовным образом, но Павел пишет, что церковь – это тело Иисуса. И церковь – это не здание, вы прекрасно это знаете, мне сейчас нет нужды об этом пояснять, потому что это слово немецкое «церковь», от него произошло слово «цирк», кстати. Циркуль, круг по-русски, круг. Церковь, циркуль, цирк, в цирке же круг. Это немецкое слово, оригинальное греческое слово «экклесия» – собрание искупленных, омытых кровью людей, святых людей, собранных вместе. Не в группе в соцсетях, а в церкви. И в этом огромная разница. Да, можно себе навешать лапши на уши и сказать: ну мы в группе, мы у нас группа. Группа – это нормально. Но это не церковь. Это не церковь. Это ты написал, тебе написали, вы обсудили, тебя обсудили, ты обсудил, того обсудили. Потом все вместе обсудили. Потом выяснили, против кого дружим. Ну, понимаете, это группа, это просто веселуха, это не церковь. Можно там получить откровение? Можно, наверное. Но кровь Иисуса мистическим образом омывает нас, когда мы собираемся вместе. И вот Яков украл благословение брата своего, которое Бог по пророчеству сказал, что оно будет на Якове, но это было нечестно. Они обманули с мамой. Иногда женщины лучше знают, что делать. Папа слепой и жрать любит. И вы знаете, а мама видела, на ком чудо. Вы понимаете? И они сговорились. Она говорит, ничего. Он говорит, да проклянет меня папа. Она говорит, ладно, пусть твое проклятие будет на мне, если что. Давай. И они оба знали, и мамаша, и сынок, что нам нужны слова. Но скажи. И когда Исаак поел, отрыгнул, он же сказал, ты сначала приготовь мне мое любимое, я люблю дичь, мясо. И чтобы моя душа тебя благословила. Когда выйдете замуж, сестренки, вы сначала накормите, а потом просите. Так лучше, чтобы душа благословила. И вы знаете, ну это, ладно, это шутка. Ну, короче говоря, я-то, ладно. Он отрыгнул. Я не умею, китайцы умеют, они все время это делают. Я с китайцами ехал в Пекин 6 часов, и один рыгал всю дорогу. Сначала я говорил, рыгает. Где-то через час я почувствовал, что я схожу с ума, потому что он рыгал, я не могу это даже, вот так все время, каждые 10 секунд. Все китайцам это нравилось. Потом я начал его любить. Я имею в виду думать хорошо о нем. Но через 2 часа я понял, что я очень хочу в аэропорт. Он рыгал 6 часов, не останавливаясь. Я даже уже потом замкнулся и просто молчал. Но в той культуре это нормально. Помните, у нас из Китая были люди. Я одна женщина, если вы не были на этом собрании, я проповедовал, и вдруг посреди проповеди, я аж сбился, не я один, все. Я даже не могу это объяснить. И одна она не понимала, что такое, все нормально. Мне показалось, что Дух Святой ушел на это время из зала подождать, пока она сможет справиться с этим. Ну, мне кажется, Дух Святой не уходил. Это мы иногда из Духа выходим. Нас смущает что-то. Ладно, я отвлекся. И вот он благословенный. Его Авраам благословил и сказал, от тебя произойдут цари, народы произойдут от тебя. Амен. И он благословил его. И тот пришел в место. Яков же вышел из Версавии, потому что он убегал от брата Исава, которому не понравилось, что у него украли благословение. Когда он пришел с охоты, папа уже был сыт. И он пришел в Харан. И пришел в одно место. И остался там ночевать, потому что зашло солнце. Взял один из камней того места, положил себе под изголовьем, лег на том месте и увидел во сне, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся, земля, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. Земля, на которой ты лежишь, будет тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, к северу, и к полудню, и благословятся в тебе, и в семени твоем все племена земные». Но вначале это сказал Исаак. Бог повторяет его благословение своими уже словами, но то же самое. «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда бы ты ни пойдешь, и возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню то, что я сказал о тебе». Яков пробудился от сна своего и сказал, готовы это услышать? «Истинно Господь присутствует на месте сём». И потом говорит, «А я не знал». Прикинь, лежу тут и не знаю, что здесь Бог присутствует на этом месте. И что он сделал? И убоялся и сказал, как страшно сие место. Это не иное, что как дом Божий. Это врата небесные. Врата небесные. Я бы с ней сказал нашим языком фэнтези, небесные порталы. Порталы небесные здесь. И как он сказал, это не иное, что дом Божий. И что он до этого произошло? И убоялся он. Пришел в трепет, в ужас, в восторг. Проходит сотни лет, и Павел пишет Тимофею, я пишу тебе, Тимофей, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть столб и утверждение истины. Представляете? Если бы сегодня мы так же, как Яков, с трепетом отнеслись, что церковь – это что-то большее, чем мы собрались вместе. Мы собрались вместе, но это что-то на месте, где мы собрались, на той земле, где собираются люди, омытые кровью Иисуса Христа, искупленные, открыты всегда небеса. И лестница стоит здесь, а другой ее конец уходит в небо, и ангелы восходят и восходят. Если бы мы с таким отношением, а это правильное, истинное отношение, приходили в церковь. Церковь – это не только пастор. Некоторые пасторы думают, что он и есть церковь. Нет. Он просто служитель в церкви. Наши, слава Богу, пасторы так не думают. Но я хочу сказать, что церковь – это что-то больше, чем... И потом Павел пишет, что церковь – это тело самого Господа Иисуса Христа. И он глава церкви. Я хочу прочитать очень, очень классное местописание. Я вообще верю, я убежден, что прямо здесь, там, где ты, там, где мы собраны во имя Иисуса, прямо здесь все наши отвеченные молитвы и чудеса. Вы понимаете, если бы мы приходили, я помню, в Закарпатье была там одна бабушка, старенькая вообще бабушка, я не знаю, худощавая такая, бабушка. И она в церковь поехала на велике, внука на раму, бедный внук на раме, 15 километров по колдобинам, там все будет хорошо. И вот, и она в церковь, а мы на машине. Но мы говорим, давайте мы подтеснимся, вы сядете. Она, нет. И сколько вот она себя помнит, она не пропустила ни одного собрания. Потому что у нее такое отношение, что церковь – это что-то, где Бог. Ты скажешь, да Бог во мне. Сейчас мы разберемся. Я даже не сомневаюсь, что Он в тебе. Аминь. Вот, но о, Иисус не твоя глава. Он глава церкви. Аминь. Аминь. Конечно, ты скажешь, Библия говорит, всякому мужу глава Христос. Да, индивидуально, да. Но он глава церкви. И невеста – это не ты. Это все тело Христа. Аминь. И Иисус соединяет людей в церкви. Сейчас я об этом покажу. Я всегда это знал, но в трудные моменты жизни, я помню, когда мне казалось, что не так, все неправильно, и надо что-то менять там и так далее. Надо, конечно, всегда что-то надо менять, и всегда надо бежать к совершенству, да? Но иногда мне хотелось, думаю, может, уехать куда-то, может, без меня, может, в другом месте, может, другую церковь начать где-нибудь, в другом городе, подальше. Мне так иногда казалось. И Бог приходил ко мне, и Он мне говорил, вот как все устроено. Есть взаимоскрепляющие связи. Вот этот человек и ты, вы вместе одна нить. И показывал мне сон. как мы вместе зависимы друг от друга. И говорит, не обрывай связи, вы оба пострадаете. Понимаете? Вы оба. И мы, иногда церковь называется как столбы. Вот, как столбы, на которых все держится. Стоит убрать один, и начинает все сыпаться. И ты, и люди говорят, святое место пусто не бывает, Бог другого человека найдет. Я очень сильно, не то что в этом сомневаюсь, я очень сильно, я очень много видел, что это часто так и не находит никого. Просто все сыпется и все. Потому что есть люди, которые ключи, которые очень важны. И каждый из нас, мы жизненно необходимы друг для друга. И мы каждый настолько можем быть не похожи друг на друга, настолько разные, что нам покажется, что кто-то не от Бога. Я представляю, как я могу раздражать некоторых людей, потому что я проповедую не так, как они. Поверьте, мне иногда злые письма пишут. Меня там называют клоуном, артистом называют. И еще кем-то там называют. И да мне вообще это... Я знаю, что я делаю. Мне вообще это неинтересно. Мне Господь так приказал делать. Аминь. Я имею отношение с Богом. И Он мне сказал, Сергей, я хочу, чтобы вот так было. И не смей меняться. У меня много серьезных проповедников. Мне нужен один смешной. И не один, а много. И не смей мне тут религиозничать и делать рожу религиозной. Ты таким не родился. Тебя таким делают люди, делают. Они хотят тебя под себя построить. Ты родился с розовой попой, и ты не знал, кто ты. Пока тебе не объяснили, кто ты. И ты выскочил из этой шкарлупы, из этой квадратной каски. Потому что Бог не позволит тебе быть не тобой. Аминь. Аллилуйя. Амен. Ефесянам, 4 глава. Скажи, Господь, спасибо, что я есть, но что есть. И я тебе нравлюсь. Дабы мы, Ефесянам 4:14, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, ибо из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Давайте другой перевод вам, чтобы... Больше не пристало нам быть малыми детьми, которых подхватывает и уносит прочь ветер первого же случайного учения, изобретенного ловкими обманщиками. Наоборот, из любви к истине нельзя нам во всем не спрашиваться, не сращиваться с тем, кто есть глава Христос. Благодаря Ему все тело сочленяемо, дополняемо взаимозависимыми связями, действующими каждое на своем месте, набирает приращение и созидается в любви. Говорю, как подсказывает Господь, отвыкайте от образа жизни язычников, их ум опустошился, они страдают помутнением рассудка и по своему невежеству и тупому упрямству отчуждаются от жизни Божьей. Тупому упрямству, так Павел нормально. Мне кажется, он так и говорил примерно. Я знаю, что синодальный перевод более такой, знаете, интеллигентный, мягко говоря. Павел, по-моему, так вот и говорил. Мне нравится в одном переводе, где он говорит, если уж ты решил осветиться через обрезание, отрежь себе все. Видно, его до того достало это, что он посоветовал, все, отрежь сразу, и будет, Бог будет счастлив. У него есть такие острые выражения у апостола Павла. Мне нравится он. То есть он говорит, мы взаимозависимы. Никто из нас не являет полноты Христа. Мы все вместе. Я иногда смотрю, а там одни говорят, как ты так вот вообще? Ты не понимаешь, насколько серьезен Христос. Я говорю, ну, был иногда серьезным. Но мой Христос все время смеется. Мой веселый. Тот, которого я знаю, веселый. Потому что я пол Библии просмеялся, когда читал. Я вижу веселого Иисуса. Мой Иисус никого не парит. Он привлекательная личность. Он самый счастливый человек, когда он был человеком на земле. Он невероятный. Мой Папа Небесный любит играть. Он сидит на троне, не дышит паром. Конечно, он садится на трон, ну, когда надо что-то сказать. А вообще он тоже любит погулять. Он не сидит все время, не дышит паром. Когда я вижу, как он сделал страуса, я уже смеюсь. Страус всегда улыбается. Я думаю, как вообще, это только Бог мог такое придумать. Это же какой Бог был, знаете, что он это сочинил, такого страуса. Когда я смотрю на животных, я понимаю, надо же, насколько Бог гениален. Он всех сделал разные. И серьезные. Есть обезьяна, просто обхохочешься, которые все время какие-то чувства, идеи приходят. Вы понимаете, есть, знаете, такие, которые надо подальше от них держаться. Их тоже Бог сделал. Видно, он серьезно их делал, но при этом смеялся. Мне нравится, когда он творил крокодила. Я думаю, у того глаза только одна мысль – сожрать. Больше ни одной. И Бог так сделал от него и сам отошел. Ты какой. И также я вижу таких невероятно смешных, веселых. Есть ангелы очень серьезные. А есть вообще ангелы, не почти за ересь, они в спортивных штанах ходят. Ты скажешь, да нет таких, бывают. А есть ангелы такие ржачные, с красным носом на резинке. Они любят с детьми играть. Они любят веселиться. Они как такие, знаешь, у них куча шуток. Ты не знал об этом? Ты думаешь, только в белых простынях и с крыльями? С луком? У нас, знаете, у нас такой духовный мир для нас, это какая-то скукотень. Такие мелкие пузатые ангелы, отвечающие за беременность и любовь. С пухлыми ножками. На ты! О! Но! О! Любите друг друга! Полетели. Ну, вот знаете, у нас такое иконообразное, картинное такое, ну, представление о духовном мире. Мы очень будем удивлены. Когда придем на небо, мы поймем, что там даже карусели есть. Кататься можно. Веселиться. У тебя не хватит вечности, чтобы все обходить. Там даже на газоне валяться не скучно. Там очень весело. Это целая цивилизация неба. Иисус говорит, я пойду, приготовлю вам дом. Когда приготовлю, заберу к себе. Мы такие, не забирай, не забирай. Мне нравится здесь, на Колыме. Мы были, когда, знаете, этот Николай Коля Белоусов рассказывал, миссионерская поездка, Таймыр. Я дальше Дудинки не ездил, а ему посчастливилось. Но в Дудинке мы три солнца видели. Три, понимаешь, солнца. Ты понимаешь, там иногда ловят московское такси. Такие аномалии. Одно солнце здесь, одно здесь. И какое настоящее, не понять, одинаковое. Мы заказывали у Бога северное сияние посмотреть, а он нам там такое показал. Местные жители такого не видели. Они говорят, мы три солнца ни разу не видели. Я говорю, а мы видели. Там такой мороз, я вышел, мне чуть лицо не треснуло сразу. Чуть так вот. Я даже боялся улыбнуться, потому что лоб треснет. А Коля поехал дальше. С гуманитарной помощью, национальностям местным. А там нет туалета. А все, обратно 700 километров до Дудинки. Это как у нас приехал один американец с дочерью в клуб «Красный перекоп». А наш народ в туалет ходит почему-то не в унитаз, а на. И главное, один сходит, потом другой сходит, потом и там такой сталагмит. И Сережа, мой друг Камягин, он зашел, увидел это. Увидел, вышел, потому что ну никак. И американец этот заходит, ему так стыдно стало Сереге за всю Россию. Потому что там сейчас американец увидит, что он в Америке такого никогда не видел. Это последнее время, только когда индейцы с луками можно было найти где-нибудь. И американец зашел после Сереги такой: о! И на него: о! О-о-о! Я говорю, это вообще, я говорю, нет, это не я! Мне хотелось сказать, это не я! Это не я! Так ты и кто-нибудь из вашего же рода, как в басне Крылова. Не ты, так твой кум или сват, и кто-нибудь из вашего же рода. И там, понимаешь, вот на этом, он захотел в туалет по-крупному. И он спросил, а где здесь туалет? Они говорят, так вон там, за юртой. Он заходит, а там сидит старуха на ведре. Он извинился, говорит, там нет туалета, там какая-то старуха на ведре. Он говорит, так сейчас она сходит, а ты после нее. И вот мы прикипели к нашему ведру. И нам кажется, тут лучше, чем у нас, нигде нет жизни. У нас лучше всех. Мы имеем взаимоскрепляющие связи. Мы очень разные. Апостол Павел пишет, что дары разные, но Дух один и тот же. Служения разные. Это не франшиза, везде одинаковый Макдональдс. Нет никакой франшизы в Царстве Божьем. Все разное вообще. Надо сразу это укрепить в своей голове, чтобы не соблазняться. Все люди разные, все разное. Проповеди разные, подход разный. Все разное. И бывает настолько разное, что тебе кажется, что это не от Бога вообще. Вот какое оно разное. Но это не значит, что оно не от Бога. Дух один и тот же. И мы разные, мы разноцветные. Я пойду проповедовать в один город. И мне написала сестра, лидеры, которые пригласили, и сказали, пастор Сергей, там один пастор хотел, не хотел ехать, но тут решил, ему сон приснился, что ты, Сергей, приехал к нам, проповедуешь, и ходит ангел по залу, и всех вот так вот раскрашивает в разный цвет. И говорит, было так смешно. И он тоже захотел, чтобы ангел его покрасил. Какой-то, говорит, веселый ангел, который всех раскрашивает в разный цвет. Я знаю, это мой. Я знаю их много. Они разные. И я знаю, что Царство Божье – это весело. И когда Иисус говорил, Он не говорил, ученики, идите по селам, по деревням и городам, по двое, чтобы не страшно было. Когда постучите в дверь, и вам отворят, скажите им с полным серьезом, приблизилось к вам Царство Небесное. Если пустят, достойны. Если не пустят, отряхните вот так ногу об ногу. Вот так вот вытрите ногу об ковер у них перед дверью. И скажите, уходим к другим. А по вам ад плачет, идите к другим, и кто напугается и захочет рай, тот достоин. А кто не захочет рай, недостоин. Поймите, так не было. Это наши какие-то религиозные картины. Так бы ученики только и делали, что ноги отряхивали везде. Но дело в том, что они приносили радостную новость. Царство приблизилось. Аллилуйя! И все видели по их лицам, что что-то с ними случилось. Один служитель сказал, эти протестанты скалятся и радуются, вместо того, чтобы печалиться и плакать о своих грехах. И мы сразу такие раз поджались. Ну да, действительно. Иисус умер, а ты ржешь. Так я не в этот момент смеюсь. Я смеюсь, когда Он воскрес. У меня радостная весть. Он воскрес и простил мне все мои грехи. И скалиться, и веселиться буду. Аминь. Потому что Он простил мне все мои грехи. Вы понимаете, это весело, если ты в это веришь. Не хочешь радоваться, не радуйся. Или радуйся своей радостью, которая больше похожа на суицидальные мысли. Я радуюсь радостью преславную и неизреченную. То есть изрекать нечего. Но я радуюсь. Ты не радуешься, ты прикидываешься. Лицемер. Нет никакой у тебя радости. Просто оправдание. А если бы был честным человеком, так бы и сказал, да не радуюсь я. Ну не радуюсь я. Обрадуйте. Уверуй в Евангелие. В радостную весть. Представляешь, Бог простил все твои грехи. Все твои грехи. Представляешь, Он возлюбил тебя дикой любовью до конца. Мне очень нравится. Я не буду сейчас всю эту тему говорить, я вот на этом закончу. Иисус приходит в пустыню. Люблю это место Писания. Оно, кстати, меня к посту вовсе не призывает. Потому что Иисус пошел поститься, когда на Него сошел Святой Дух, для искушения от дьявола. А тебе написано, молись, не введи в искушение. Аминь. Но Иисус, Он пошел в пустыню именно для искушения от дьявола. Потому что Дух Святой повел его для искушения от дьявола. Чтобы он искупил невесту. Чтобы он был вторым Адамом. Чтобы он сдал экзамен. Тот не сдал экзамен на продукты. Помните? Почему? Он же голодный был Адам. Нет. Ему можно было есть со всех деревьев. Его насытый желудок искушали. Вы понимаете? Адам вообще, у него не было заповеди. Адам, постись и жди. Скоро приползет змей, и вы что-нибудь сожрете. Но ты не жри. Нет, он и так, он был полон райских бананов. Возможно, он настолько был сыт, что когда Ева ее искушала, он же просто рыгнул, сказал, да я не хочу. А сказал, да знание дает. А, знание дает. А что будем знать? А все как боги. Как боги. Ну, давай попробуй, запихаю еще пару персиков. Или что он там ел? Нет, они не были голодными, но Иисус был искушаем, 40 дней ничего не ел, и приступил к нему искуситель. И сказал, а что он там сказал, помните? Он сказал, если ты Сын Божий, 40 дней назад, громкий голос с неба, Дух Святой в телесном виде, как голубь, садится на Иисуса. Он переполняется Святого Духа. И громкий голос с неба говорит, это мой Сын, мой любимый Сын, в Нем все мое благоволение. И это не физрук дает оценку Иисусу Христу. Эй, ты колобок, ты когда-нибудь научишься кувырок делать или нет? Я помню, знаете, Ильюху, по-моему, отправил в самбо. И жду там, сижу, как там мамаша и я один. А у них там, кто быстрее добежит, на две команды, знаете, и викторины такие. И там надо кувыркаться. И одна команда проигрывала из одного мальчика, потому что он толстый. И он упрется головой, и вот попой шевелит, шевелит туда-сюда. Шевелит, шевелит.
Все, быстрей, быстрей! И он стоит, уже все прокатались туда-сюда по два раза, а он все стоит, вот стоит. Его надо все вместе катить просто, понимаете? И вот он приходит, этот самбист, к маме. И я представляю, что о нем вообще, какое у него мнение о себе. И мне хотелось сказать, мама, у вас гениальный ребенок, он просто не самбист. Ну, я говорю, может быть, сумоист, я говорю, будет. Я говорю, не расстраивайтесь, потому что и мама расстраивалась, и он. И все стоят, пацаны, все умеют кувырок делать. Один ты лох, и из-за тебя вся команда проигрывает. Так и вырастешь лохом. И вы знаете, дьявол хочет, чтобы у тебя не было оценки верной о тебе. Но когда Иисус был, у него была оценка от Бога. Это мой любимый сын. И дьявол говорит, если ты сын, он в принципе не продуктами сейчас Иисуса искушает. Он искушает его, чтобы тот перестал отождествлять себя с тем, кем он является на самом деле. Это дьявол делает с каждым человеком, родившимся в этот мир. Это первое, что он хочет сделать с человеком и в итоге с человечеством. Он хочет наврать тебе о тебе. Он сразу же, ты еще не знаешь, кто ты. Ты потом будешь знать, кто ты из того, что люди о тебе скажут. Вот почему мы возвращаемся в прошлое и не верим в будущее. Потому что прошлое дало нам оценку. И мы всегда говорим, но у меня не получалось, но у меня никогда не было денег и не будет, но у меня вот так всегда было. Вот там мне сказали, что я неудачник, вот там мне уже объяснили, что у меня медведь не просто наступил на ухо, а переночила. Поэтому я не могу, я не разбираюсь, я не понимаю, у меня не получается. Именно там. Вот почему дьявол хочет, чтобы Иисус именно это самое важное. Кто ты? Кто ты? И если ты Сын Божий, докажи. Преврати эти камни в хлеб. Иисус говорит, не хлебом одним жив человек, но всяким словом, которое выходит из уст Бога, жив человек. И он говорит, написано. И я вам говорил. Он не выступает сейчас как учитель. Он выступает сейчас как ученик, который прочитал и сдает экзамен. Написано, он говорит. Он не чувствует присутствия Бога. Он не чувствует себя в помазании. Он крайне изнеможден. Он не ел 40 дней. Стоит сатана. А когда сатана приходит, это такое свинцовое, тяжелое присутствие, полное ужаса. Страха, энергетики такой в воздухе. Ко мне приходил. Ты не можешь даже говорить, когда он приходит. Парализует лицо, руки парализует. Это вообще сразу же тебя такой депрессией, разные мысли. Ты как будто попал в такую атмосферу. Но Иисус говорит, здесь, в этой атмосфере ада фактически, страшного голода и присутствия сатаны, он говорит, не то, что я чувствую сейчас. Меня Бог оставил. Я чувствую, что его рядом нет. Он говорит, написано. Я верю. Понимаете? И знаете, что он имел в виду? Что я сын Бога. Я знаю, кто я. Я не бываю один. Я не чувствую здесь Бога. Я чувствую сатану. Я вижу сатану. Но я знаю, что со мной Бог. Мой папа, он настолько заботливый, он никогда меня не оставляет. Я всегда, и даже в этой пустыне, я нахожусь не с тобой, дьявол, я нахожусь с моим отцом. Я выйду отсюда победителем, чувствуя это, не чувствуя это. Я живу его присутствием, верой в его присутствие. Я не ощущаю его присутствие, но он написано. Аминь. И я знаю, кто я. И когда надо будет, я тебе все тут попревращаю, но не для тебя и не по твоей просьбе. И когда будет стоять 5000 человек, эти рыбы умножатся и хлеба. Я знаю, кто я. Я бесконечно победоносен из-за моего отца. Я хронический счастливчик и патологический везунчик, потому что у меня папа работает Богом на полное время, и он не оставит меня и не покинет. Мама может забыть грудное дитя, что почти невозможно, но Бог никогда не забывает меня. Поэтому я знаю его, говорю тебе, я не бываю один. И потом он скажет ученикам, когда пойдет на крест. Вы все разбежитесь, ребята. От страха вы все разбежитесь. Ты отречешься, этот предаст. Но я не бываю один. Я всегда с отцом. И он будет идти рядом со мной, как Авраам шел рядом с Исааком, который нес дрова, на гору Мариам. Так Иисус будет нести это дерево, этот крест. И папа будет идти, сопровождая его до самого креста, и будет с ним. На этой же самой горе, только через 1000 лет, на этой же самой горе, где Авраам получил благословение, где Бог фактически родил церковь на этом Голгофском кресте, Он родил церковь, которая вышла, как Ева вышла из ребра Адама, так церковь вышла из ребер Иисуса Христа вместе с водой и кровью. Вот почему собрание и церковь – это священно для Иисуса. Это его невеста, это его экстаз. И спотыкаются слова, как совокупление, такие слова, которые только в интимных отношениях имеются. Ты никогда индивидуально не сможешь пережить всей полноты помазания, как корпоративно в собрании святых. Понимаете? Потому что тебе не выдержать этого помазания одному. Оно разорвет твое тело на маленькие части. Но когда церковь, как тело Христа, живет в силе, это совершенно другая история. Вот почему слава последнего храма, который есть тело Иисуса Христа, будет мощнее, чем слава всех храмов, которые существовали до этого. Вот почему, какие бы ни были у тебя искушения, стремись быть в церкви, стремись там быть. Потому что это наше служение Богу. И оно какое-то иногда бывает, пел ты, но ты служил этим Богу. Слушал слово, ты служил этим Богу. Или, как Анечка рассказывала, служа другим людям, ты служил Богу. Когда мы поем, мы служим Богу. Чувствую я сейчас или нет, я служу Богу. И Бог уважает церковь до бесконечности. Он предал себя за церковь. И Яков, он видел видение о церкви. Он видел видение, и он оценил. И Павел говорит, что Бог поставил в церкви апостолов, пророков, евангелистов, пасторов, учителей к совершению святых. И потом писал, доколе, пока все не придем, все, вы слышите слово «все»? Я не могу без тебя прийти. А ты не можешь без меня. Я тебе нужен, а ты нужен мне. Мы все можем только прийти в единство, в меру полного возраста Христа, в мужа, жену совершенную. Вы представляете, Бог не мыслит, что ты один придешь. Если бы мы так думали и ценили, и говорили, о Бог, я знаю, твоя церковь, это священно. Да, бывает, что в церкви есть соблазны. Конечно. Да сам Яков, еще тот был соблазн. Был ли он совершенным? Но здесь, когда Бог его благословляет, он не говорит ему, ах, ты украл благословение. Как будто этого не было. Он говорит, я благословляю, благословлю тебя там, в том месте, где ты сейчас лежишь. На камне, который есть Христос, между прочим. Который ты положил себе под голову. Ты видишь сейчас ангелов, только потому, что твоя голова лежит на этом камне, который есть Кифа, который есть Христос, который есть всякий, кто верит в Иисуса Христа. Это то место, где не может быть неотвеченной молитвы. Вы можете себе представить? Ты вот сидишь здесь, и ты можешь думать, ну, а церковь – это луз. Потому что Яков пришел в место, которое называлось Луз. По-русски лузеры там живут. Хотя это означает виноградная кисть. Христос. Та кисть, которую несли на шесте, та кисть, которая висела на кресте, та кисть, которая есть вино, та кисть, которая есть виноградная лоза, та кисть, которая и есть Израиль, та кисть, которая опьяняет нас Духом Святым, Христос, глава, и мы все связаны. Могут ли быть в церкви ошибки? Да. Может церковь тормозить? Всегда тормозит. Может ли быть грех? Да. Грех, несмышленность церкви, ее замедленный рост, неверность каких-то людей или пасторов, может ли отменить тело Христа? Нет. Потому что оно искуплено кровью Иисуса. Вот почему я смотрю и должен смотреть, как смотрит Иисус на меня. Иисус не видит Сережу грешника. Иисус видит искупленного, омытого кровью святого человека. Вот так я должен смотреть на тебя. Я должен научиться видеть нас таким. Аминь. Ну, об этом много можно проповедовать. Даже если я сын, который пока не умеет булыжники превращать в хлеб, разве то, что я не делаю чудо, лишает меня статуса сына? Нет. Когда у меня родились детки, Анечка, маленькая, Ильюшка, Марик, маленькие, они вообще меня не осознавали. Они вообще, они меня не любили. Поменяй их другому папе, они бы не заметили в тот момент. Разве это отменяет то, что я их люблю? Разве это отменяет мою заботу? Разве это лишает их сыновства? Нет. Я любил их все равно. Осознают они, не осознают. Но они только пользовались мной. Вся их радость, которую они мне давали, это любовь, которую мне Бог дал к ним. Кто может объяснить любовь? Откуда она пришла? Как она захватила тебя в плен? Как она определила все? И с самого начала, от бытия, и когда Троица задумала нас, и мы не осознавали, и мы были глупыми глупым человечеством, такие вещи вытворяли, так Бога злословили, вообще Его не искали. Но любовь Бога не проходит, она не проходит, потому что это не ты придумал. Любовь не проходит. Любовь все покрывает. Любовь всему верит. И она не покается. Ни в своей наивности, ни в своем умении ждать, долго терпеть. Она-то и есть Бог. Или Бог и есть любовь. Вот почему для него церковь священна. Собирай вместе с ним. Никогда не оставляйте собрание. Если есть возможность прийти, придите. А если нет, придите. А если вообще не можешь, вспомни, что собрание в 6. Повернись лицом к СК, как к храму, и скажи: Господь, я с ними. Твоя кровь меня омывает. Я верю в священное собрание. Аминь.